who's laughing now.
События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 25 июля. Появились новые подробности по поводу сообщения о том, что человек нелегально проник в Россию из Латвии. На сабборде оказалось, что это обвиняемый по делу антифашистов Прибалтики Букайнц, и он покинул территорию Латвии со своей дочерью. Сейчас латвийские государственные органы пытаются вернуть ребенка.
Стратегический инвестор проявил интерес к акциям латвийской национальной авиакомпании AirBaltic. Имя инвестора не раскрывается, но что это вообще значит для авиакомпании, попытаемся разобраться.
Потом поговорим вновь о теме ценообразования на лекарства. Вопрос очень дискуссионный и спорный. Вот он дошел до Сейма, который сегодня пытался разобраться в этой проблеме. И мы поговорим с одним из участников этой дискуссии.
Аэропорт Франкфурта сегодня был вынужден приостановить работу из-за экоактивистов, приклеивших себя к взлетной полосе. Стоит отметить, что эти конкретные экоактивисты известны своими достаточно радикальными методами. И сегодня все подробности мы узнаем в нашей программе.
Ну а в завершении нашего эфира поговорим о предложении Совета по конкуренции, о том, что делать с наценками на местные продукты в Латвии с точки зрения Совета по конкуренции. Эти наценки действительно гораздо выше, чем на другие продукты.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на нашей страничке LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в наших соцсетях в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Буквально на днях стало известно, что человек нелегально проник на территорию России из Латвии вместе с ребенком. Он сел на доску СУП или встал на доску СУП и по реке Зилупе, собственно говоря, пересек нелегально границу. И вот выяснилось, что это обвиняемый по делу антифашистов в Прибалтике Букайнц, причем он взял с собой дочь.
Стоит напомнить, кто не забыл, может быть, или не в курсе, Станислав Букайн является пророссийским активистом. Ему в октябре прошлого года было предъявлено обвинение в руководстве организации телеграм-каналом «Антифашисты Прибалтики» и участии в совершенных ею преступлениях. За это Букайну грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Суд по его делу еще не начался. И вот он, несмотря на то, что были у него ограничения, он не мог покидать территорию Латвии, он на этой суп-доске, похитив своего ребенка, уплыл на территорию России, где был задержан. И, собственно, сейчас латвийские правоохранители пытаются ребенка вернуть, потому что девочка несовершеннолетняя. И более подробно о том, как происходит это сотрудничество и что вообще делает государственная полиция в этой связи, нам рассказала представитель государственной полиции Симона Гравейте.
Valsts policijā ir sākts krimināls process pēc krimināla likuma 153. panta 3. daļas.
Государственная полиция начала уголовный процесс по части 3 153 статьи уголовного закона в связи с похищением малолетнего ребенка 21 июля этого года. Проводя неотложные процессуальные действия в рамках данного уголовного процесса, госполиция 22 июля задержала на территории Латвии двоих человек. Вчера они были признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению. Суд в их отношении выбрал меру пресечения – арест. Как только мы получили информацию о совершении преступления, ребенок был объявлен в международный розыск. Информация об этом была включена в базу данных Интерпола, после чего России был направлен запрос о предоставлении информации о местонахождении ребенка и принятых решениях.
Стоит отметить, что государственная полиция не предоставила нам информацию о том, известно ли о местонахождении ребенка в России, потому что изначально была информация, что на территории России и сам Букаин, и ребенок были задержаны российскими правоохранителями за нелегальное пересечение границы. Но сейчас, очевидно, учитывая, что на Букаина уже было заведено одно уголовное дело, сейчас заведено второе за покушение несовершеннолетнего ребенка. Это два уголовных дела. Но трудность заключается в том, что сейчас в связи с вторжением России в Украину дипломатические отношения между странами Евросоюза и России, ну, достаточно сложные, если не сказать, что они вообще есть, да, и поэтому мы хотели поинтересоваться, как, собственно, в этой ситуации организуется работа, переговоры латвийских дипломатических ведомств с российской стороной для того, чтобы этого ребенка вернуть. Над этим работают и Министерство иностранных дел, и Министерство юстиции Латвии. И подробнее об этом нам сегодня рассказала представитель Министерства иностранных дел нашей страны Диана Эглита. Мы знаем, что сейчас и Министерство иностранных дел, и Министерство юстиции в рамках своей компетенции работают над тем, чтобы вернуть похищенного ребенка в Россию. Какие меры вообще сейчас возможно принять по дипломатическим каналам, учитывая сложную вообще ситуацию между Европейским Союзом и Россией?
Ну, я норада, что тешам шобрид Латвии сестатес дара бису, естеймо лай бэн стикту ногадат атпукаль Латвия.
Следует отметить, что сейчас латвийские власти делают все возможное, чтобы ребенок был доставлен к матери в Латвию и благополучно воссоединился с ней. Мы вместе с Министерством юстиции находимся в прямом контакте с матерью ребенка, а Министерство внутренних дел также подключило кризисный и консультационный центр «Скалбас», который уже организует психологическую помощь для матери. Мы находимся в прямом контакте как с Министерством юстиции, так и с Министерством внутренних дел, чтобы разобраться с этой ситуацией. Должна отметить, что мы использовали и продолжаем использовать дипломатические каналы как в Риге, так и в Москве. Мы направили ноты. Мы попросили предоставить точную информацию и незамедлительно предпринять необходимые шаги для возвращения в Латвию этого ребенка, который является несовершеннолетним подданным латвийского государства. Следует отметить, что мы также поддерживаем регулярный телефонный контакт с российской стороной как в Риге, так и в Москве. Мы попросили российскую сторону отреагировать, чтобы конструктивно и предметно разрешить ситуацию и предпринять необходимые шаги для возвращения ребенка домой. Мы ожидаем от российской стороны соответствующей реакции. Мы поддерживаем и будем поддерживать контакты для разрешения этой ситуации. Посмотрим, какой будет реакция, каковы будут результаты, и тогда оценим дальнейшие шаги, которые необходимы. Но я должна отметить, что это очень приоритетное дело, и действительно коллеги работают и находятся в контакте с российской стороной, и посмотрим, каков будет результат.
Российская сторона идет на контакт в этой ситуации?
Мы общались по телефону, с их стороны понимание ситуации есть, но, конечно, мы должны подождать и посмотреть, каковы будут конкретные действия. У нас эти контакты идут на профессиональном уровне, и есть ощущение, что у той стороны есть понимание, но мы должны подождать и посмотреть, какими будут реальные шаги.
Это Диана Эглита, представитель Министерства иностранных дел Латвии, прокомментировала нам ситуацию с тем, как государственные органы латвийские пытаются сейчас вызволить ребенка, который оказался, естественно, не по своей воле в России из-за того, что его туда увез отец, который нелегально пересек границу между Латвией и Россией. Сейчас довольно много эта ситуация обсуждается в соцсетях. Я почитал несколько дискуссий. Я вижу, что даже те, кто, по идее, мог бы как бы этого вот антифашиста, так называемого, поддерживать, в общем, в шоке от этого поступка, потому что, ну, в общем, выкрадывать ребенка и его каким-то образом силой перевозить за границу, но это как-то уже вообще выходит за рамки любых представлений о том, что можно считать хоть каким-то поступком, который можно понять. Но единственное, что в этой ситуации, опять же, на что хочется надеяться, что у девочки гражданство Латвии, она не имеет двойного гражданства, и поэтому я очень надеюсь на то, что все-таки в конечном итоге ее как гражданку Латвии просто неизбежно вернут в страну гражданкой, которой она является.
Да, ну и еще хочется надеяться все-таки, что Россия действительно осознает всю серьезную ситуацию. По крайней мере, в МИДе сказали, что, судя по тем переговорам, российская сторона это осознает. И еще один момент. Ребенок объявлен в международный розыск, внесен в базу Интерпола. И Россия, по идее, тоже должна как бы следовать всем этим правилам. Но, к сожалению, не всегда так получается. Но очень хочется надеяться, что ребенок будет возвращен в Латвию, потому что мне трудно представить, что здесь испытывает мать этой девочки.
Угу. Будем надеяться, что все закончится хорошо, и что те службы, которые со стороны государства ведут этот диалог, они проведут его так, как надо, и доведут дело до конца.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Стратегический инвестор проявил интерес к акциям латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в преддверии возможного первичного публичного размещения акций. Об этом сообщил министр сообщения нашей страны Каспарс Бришкинс. Правда, не раскрыл имени инвестора. Но о том, что это означает для нашей авиакомпании, мы поговорим с бывшим министром сообщения Андрейсом Матисом, который с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Матис, может быть, для начала просто для общего понимания, насколько вообще нужен компания Air Baltic стратегический инвестор и кто, в принципе, мог бы им стать?
Я думаю, стратегический инвестор – это очень важная вещь для развития компании, потому что стратегический инвестор не только приносит финансирование в деятельность компании, но и обеспечивает новые маршруты, расширение деятельности компании и обеспечивает рост компании не только в регионе, где она сейчас работает, но и дальше. Так что я думаю, это очень важный шаг, и стратегический инвестор – это то, что искали для компании уже 15-20 лет. Это очень важная новость для компании, для латвийской авиации в целом.
Ну вот, комментируя сообщение о том, что инвестор проявил интерес, инвестиционный банкир Герц Рунгайнис сказал в интервью агентству «Лето», что важно заключить такую сделку, чтобы этот инвестор не увел Air Baltic из Латвии. Как вам кажется, такой риск вообще существует?
Конечно, существует. Это правда, что если инвестор будет европейская компания, то она, наверное, компания из северных стран, то она, конечно, будет ориентироваться на свой рынок и развивать свои перевозки. То есть хаб из Риги может переместиться в другую страну Европы. Потому и сам, я думаю, что очень важно, чтобы этот инвестор была большая компания, которая не базируется в Европе. То есть тогда есть возможность расширять деятельность Air Baltic, который очень сильно работает в Северной Европе, и эту синергию с другими компаниями, которые работают в других регионах, то есть расширить эту деятельность и расширить и укреплять Ригу как хаб авиации в нашем регионе.
Вот одну из вещей вы уже сказали, что может, собственно говоря, получить компания благодаря стратегическому инвестору. Какие еще главные преимущества, что, в принципе, мог бы стратегический инвестор из крупной страны, из большой какой-то перевозчик, дать Air Baltic такого, что компания иначе никак получить не могла бы?
Ну, главное – это расширение рынка, расширение перевозок. Это тоже возможность дальних перевозок, так что инвестор может предоставить самолеты, которые возможно летать дальше, да, или трансатлантические перевозки, или перевозки в Азию, что очень важно, что опять будет расширять деятельность Air Baltic. И, конечно, это финансирование. Если новые перевозки, новые маршруты, то это обеспечит финансирование для деятельности Air Baltic. То есть повысит конкурентоспособность и повысит доходы самой компании Air Baltic.
Но при этом государство должно оставить за собой большую часть акций Air Baltic?
Это обязательно, и я думаю, что так и происходит, потому что, как сообщил министр сообщения, что это идет речь о меньшинстве акций, то есть государство сохранит большинство. Тут много разных причин, почему это необходимо. Во-первых, это для того, чтобы сохранить Air Baltic как национальный перевозчик. Тогда необходимо как минимум 50% акций принадлежит конкретному государству. И во-вторых, конечно, это принятие решений. То есть латвийская сторона, латвийское правительство может принять практически все решения, в том числе о сохранении перевозок из Риги, в том числе о сохранении хаба в Риге, в Рижском аэропорту и так далее. То есть это очень важная вещь, чтобы государство сохранило 50%, 50% акций в авиакомпании Air Baltic.
А вот этому стратегическому инвестору, вот это в чем будет выгода для него? То есть понятно, что выиграет Air Baltic, а что выиграет эта компания?
Ну и стратегический инвестор, конечно, тоже выиграет, потому что мы здесь смотрим не только на финансовые выгоды, но и на расширение маршрутов и расширение, ну, как сказать, перекрытия авиакомпании. Mm-hmm. То есть, если это большая компания, которая базируется в Азии или в Америке или куда-то еще, то они выиграют то, что у них тогда появится хороший хаб для перевозок в регионе. То есть Европа, Северная Европа, Западная Европа. То есть этот маршрут, который обеспечивает Air Baltic, это будет, как сказать, суммируется с теми маршрутами, которые обеспечивает конкретный авиакомпания, которая инвестирует. То есть расширение и синергия этих маршрутов и перевозок, конечно, очень важный фактор для развития не только Air Baltic, но и для развития потенциального стратегического инвестора.
Ну вот смотрите, вы уже сказали про то, что главное преимущество будет это дальние перевозки для Air Baltic, то есть расширение маршрутной сети, и вы также сказали, что в идеале это стратегический инвестор, это должна быть компания не из Европы. Но мы также знаем, что буквально пару лет назад Рига стала первым аэропортом в странах Балтии, которая получила лицензию, разрешение от Агентства авиации Соединенных Штатов на совершение прямых авиарейсов с США. То есть получается, что тогда, следуя вашей логике, та компания, которая станет стратегическим инвестором, должна, по идее, быть американская. Тогда все сходится, и будет расширение маршрутов, и это не европейская компания, и коммерческая выгода тоже.
Ну, трудно сказать. И, конечно, эти переговоры конфиденциальны, и никто пока не будет принято конкретное решение, не разгласит никакие возможные компании. Я просто считаю, по логике, что это должно быть компания вне Европы, да, то есть или Ближний Восток, или Америка, или другие страны, ну, то есть это по-видимому, не европейская компания, потому что это для европейской компании у нас такой большой риск, потому что, как мы знаем, очень много транзитных пассажиров через Рижский аэропорт. То есть, если этот хаб переместится в другую столицу, например, не знаю, Франкфурт или Копенгаген или Хельсинки, то Латвия, Рижский аэропорт потеряет этих транзитных пассажиров. Я там считаю, что если прямые дальние перевозки будут обеспечены стратегическим инвестором, то стратегический инвестор получит возможность работать в сети Air Baltic в этом регионе, и Air Baltic получит возможность работать в сети инвесторов в том регионе, где пока перевозок нет. То есть это синергия, которую оба перевозчика выигрывают. И потому я делаю такие выводы. Но я, конечно, не знаю и представления не имею, с какой страны этот инвестор может быть.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий и за то, что нашли время подключиться к нашему эфиру. Андрей Сматис, бывший министр сообщения, был с нами. Спасибо и хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Ну, будем ждать, когда информация разгласится в итоге со стороны Министерства сообщения. Пока абсолютно вот все очень секретно.
Никаких буквально нет. Уже сколько получается за эту неделю? Вторая у нас уже с тобой новость про то, что вот большие инвестиции в Латвию. Это
да,
недавно было,
да.
Про то, от агентства инвестиций, просто да. Что в другие отрасли. И вот сейчас, пожалуйста, Air Baltic вроде бы получает стратегического инвестора. Это все как прямо давно отвыкли от того, что хорошие новости идут подряд в течение недели.
Ну, еще не пятница.
Еще не пятница, посмотрим. Да, но все, тем не менее, приятно.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем. Продолжаем программу подробностей. Вновь обсудим споры вокруг реформы цен на лекарства. Напомню, что фармацевтическая отрасль неоднократно призывала уже и высшие должностные лица страны, и Минздрав остановить реформу цен, высказывая свои аргументы против этой реформы. Сегодня вопрос дошел до депутатов Сейма. Он обсуждался в комиссии по социальным трудовым делам. И сейчас с нами на прямой телефонной связи депутат этой комиссии Лига Козловска. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Госпожа Козловская, ну, насколько я понимаю, все равно отрасль надеется, что реформу цен на лекарства удастся отменить. Но хочется у вас спросить и как у депутата комиссии, и как у семейного врача. Вы разделяете те опасения, которые отрасль высказывает относительно вот этой реформы? О том, что это может негативно повлиять на доступность медикаментов, на то, что могут закрыться маленькие сельские аптеки. Вот как вы видите эту ситуацию?
Ну, с одной стороны, я думаю, что это дуальная ситуация. Потому что, с одной стороны, ну так, ну, законы начинают приниматься, да, на эту реформу, и цель очень хорошая, что надо уменьшить цены медикаментов для пациентов, потому что у нас все равно 15-20% эти цены для компенсированных медикаментов с рецептами все равно они больше, как Эстонии и Литве. И цель, я думаю, что министерство очень хорошее, чтобы доступность медикаментов, чтобы мы, ну, как сказать, законом понижали эти цены медикаментов, очень хорошие. Но отрасли, ну, это нормально, что есть им свои комментарии с оппозицией тоже, да. Это нормально, потому что всем... Ну, думает, с одной стороны, как развиваться, но ну, государству, политикам надо думать сперва, я думаю, о пациентах. Да? О пациентах, чтобы им снизились эти цены для медикаментов. И я думаю, что, ну, как я уже говорила, цель министерства – это нормальная, хорошая, но как она будет реализоваться – ну, это мы будем смотреть, и депутаты Сейма будем очень тщательно контролировать и смотреть с 2005 года, 1 января, как этот закон будет реализоваться. Mm-hmm. Да? Потому что эти цены медикаментов формируются в четырех частях. Да? Одна часть цены аптеки, да, и другая часть производителей, и третья часть лёг изготовить, да. Вот. И четвертая часть – это пивенота среды без нодоков, да, который не такой, ну, как сказать, не одинаковый, как в других балтийских странах, да. Так что наша цель, чтобы, я думаю, политиков, я государство, правительство, чтобы цены медикаментов были сравнительно одинаковы, ну хотя в трех балтийских странах. Mm-hmm. Почему я говорю про Литву, Эстонию и Латвию? Потому что экономическая ситуация немножко одинаково, немножко одинаковые это наши все обстоятельства, как мы живем. Ну, с другой стороны, мы можем сравниваться с другими развитыми странами Европы. Например, если мы говорим, вот сегодня в нашем заседании в Сейме тоже было. Ну, такая официальная информация, что, например, в Финляндии 16 аптек на 100 тысяч жителей. У нас в Латвии 40. 40 аптек на 100 тысяч жителей. Ну вот, и в Елтре Готовс тоже больше. Ну, я понимаю, конкуренция и так далее. Все это, с одной стороны, бизнес, но с другой стороны, ну, нам, политикам, надо думать сперва о пациентах. И я очень надеюсь, что эта реформа будет позитивная для наших жителей, да? Ну, чтобы они могли больше, покупать такие медикаменты, которые должны быть обязательны для их здоровья. С другой стороны, это уменьшает, все расходы, финансирование, здравоохранение, потому что они хронически контролируются от семейных врачей, от специалистов. Ну, так, но это такой очень-очень большой комплекс работы. Новую реформу я как политик, как семейный врач обязательно одобряю, но надо регулярно смотреть, какие неполадки, да, и что мы можем менять.
Ну да, и вносить какие-то коррективы, да, чтобы реформа шла как надо. Но вы знаете, сейчас мы наблюдаем, что на протяжении последних дней, недель, может быть, представители той индустрии, которая занимается дистрибуцией лекарств, сети аптек, да, они так или иначе везде выступают и говорят, что они против этой реформы, что они считают ее несправедливой, что их доля прибыли как-то снизится и вообще, что нужно все это отменить. Но я правильно понимаю, по вашему настроению, что реформа пойдет так, как есть, а потом уже вы будете разбираться, что может быть корректировать.
Я думаю, что реформа обязательно пойдет, и она должна быть, потому что с 2005 года реформы не было, там было очень много противников, а теперь, с одной стороны, противники индустрии хотят, чтобы было все по-прежнему, да. Ну, знаете, если сравнить, как я говорю, наши государства, какие цены, нам, политикам, надо, чтобы нашим пациентам было эти цены, сравнительно, такие самые, как у других странах. Mm-hmm. А если мы говорим, например, Францию или Германию, там сравнительно, какие там есть эти доступы медикаментов. С одной стороны, надо понимать, что наш, тиргус, торг медикаментов, это очень маленький на наших жителей. У нас только 1,8 миллиона, а там сколько миллионов жителей? Там, если производители хотят, больше, эти все медикаменты и уменьшать цены, это задача нашей министерства, да, что эти цены производителей должны быть сравнительно такие, как у других больших стран, если мы живем в Евросоюзе.
Да. Спасибо вам огромное, госпожа Козловска, за то, что уделили нам время и рассказали о своей позиции по этому вопросу. Будем ждать, хода этой реформы. Надеемся, что как-то удастся все-таки в результате прийти к компромиссу. Лига Козловска, депутат комиссии Сейма по социальным трудовым делам, была с нами на связи. Благодарим вас и хорошего вечера. Всего доброго.
До свидания. Ну что ж, вот такие новости. Мы видим, что в Сейме поддержку реформы, которую проводит Министерство здравоохранения, тоже демонстрируют, и это означает, что реформа будет. Я понимаю так, что она и так сдвинута чуть дальше по времени. Изначально планировали, что эта реформа вступит в силу уже осенью, но теперь говорят о 1 января. Ну уж 1 января, видимо, уж точно последний срок, когда это может начаться. Это означает, что с января мы начнем получать те, кому они нужны, начнут получать лекарства по более низким ценам, чем сейчас.
Да, но не только в Сейме, уже и премьер-министр и министр здравоохранения высказывались на эту тему таким образом, что стало абсолютно ясно реформе быть. Но, да, понятно, что не все довольны. Но посмотрим, как это отразится в итоге на прибыли. Может, не все так страшно будет, не знаю. Но на самом деле, вот Лига Козлов сказала, что для депутатов пациент на первом месте, потом уже прибыль. В общем, ситуация сложная. Как мы уже отмечали на эту тему, договориться не удается в фармацевтической отрасли. С политиками идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Внимание пассажиров, и не только пассажиров, но и многих специалистов и вообще просто зрителей сегодня было приковано к аэропорту Франкфурта, который приостановил работу из-за экоактивистов, из-за организации под названием «Последнее поколение», которые приклеили себя к взлетной полосе и тем самым буквально парализовали работу этого крупнейшего транспортного узла, одного из самых крупных в Европе.
Ну, кстати, стоит отметить, что эти экоактивисты движения «Последнее поколение», они известны своими такими радикальными методами акции протеста. Они к чему себя только не приклеивали, на самом деле, и к дорогам, и к стенам музеев, и к шедеврам живописи, и разукрашивали краской, что только не разукрашивали. Ну, в общем, сейчас подробнее о том, что, собственно, это за группа, и удается ли им достичь своих целей, поговорим с корреспондентом Deutsche Welle в Берлине Натальей Смоленцевой, которая с нами на прямой видеосвязи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья, здравствуйте. Ну вот как вообще сейчас обстановка? На самом деле, заработал ли аэропорт? Вообще, насколько большой ущерб, насколько серьезная эта акция повлияла на какую-то работу этого транспортного узла?
Ну, сейчас уже аэропорт сообщил, что работает в штатном режиме. Конечно, все те люди, которые ждали сегодня рейса еще с утра, некоторые рейсы были отменены, некоторые рейсы были задержаны, поэтому до сих пор наблюдаются задержки. Всего где-то около 140 рейсов пришлось отменить из-за акции экоактивистов, а около 50 самолетов, которые должны были сегодня приземлиться утром во Франкфурте, приземлились где-то в других местах. Соответственно, эти пассажиры тоже должны будут добираться до цели своего назначения как-то по-другому. Конечно, это довольно большой сбой в работе крупнейшего аэропорта Германии и одного из самых больших аэропортов в Европе. Вот. А сегодня утром вообще происходило все это так, что рано утром, практически до рассвета, несколько экоактивистов прорезали кусачками такие вот железные забор, несколько заграждений около взлетной полосы аэропорта, и они... Им удалось приклеить себя сразу к четырем взлетно-посадочным полосам аэропорта. Таким образом, заблокирован был весь аэропорт, и несколько часов подряд никто не мог ни приземлиться, ни улететь из этого транспортного узла. Поэтому, конечно, ущерб довольно серьезный.
Да, Наталья, но мы уже отметили, что эти активисты периодически себя приклеивают в разных местах. Для тех, кто, может быть, не в курсе, расскажите, пожалуйста, чего они добиваются и почему настолько радикальные методы используют.
Ну да, на самом деле аэропорт тоже здесь не в первый раз. Буквально вчера эти же самые активисты, ну, активисты этого же самого движения, парализовали движение в другом аэропорту, не так далеко от Франкфурта. Это аэропорт Кёльн-Бонн, тоже довольно крупный аэропорт Западной Германии. И там на протяжении трех часов тоже никто не мог ни прилететь, ни улететь. И их требование в этот раз — это остановить использование ископаемого топлива, например, газа, нефти и угля. И вот именно с такими плакатами они сидели на взлетно-посадочной полосе как в Кёльне, так и сегодня во Франкфурте. И на самом деле эта акция должна распространиться не только на Германию, но и на другие аэропорты в мире. Например, подобные акции должны были пройти в Лондоне, в Осло и в Швейцарии. Мы видели кадры оттуда. Там экоактивистам не удалось пробраться на взлетно-посадочной полосы, не удалось как-то помешать взлету и вылету самолетов. Вот. Но такие намерения тоже были. То есть такая мировая акция, они требуют, чтобы страны, правительства разных стран, в основном Европы, поскорее вышли из вот этого вот ископаемого топлива и поскорее перешли на возобновляемые источники энергии. Они говорят, что к 2030 году должны сделать это правительство. В Германии мы уже знаем, что это не удастся достичь, но не уверена, что такие действия экоактивистов все-таки помогут как-то правительству об этом задуматься.
Вот, кстати, про это хотелось бы поговорить. Вот, с одной стороны, почему последнее поколение, да, ну, вроде вот идея в том, что идея этой группы стоит в том, что мы буквально последнее поколение, которое вот живо и может существовать так, как оно существует, существует, если мы не совершим какую-то революцию в плане экологии, не откажемся от ископаемых источников. То есть вроде у них благая цель, да, так она звучит. Но с другой стороны, своими акциями они регулярно, чрезвычайно сильно нарушают нормальную повседневную жизнь простых жителей, которые куда-то летят, едут, просто где-то находятся. Как вообще ко всем этим акциям относятся жители Германии? Если какое-то, какова вообще, насколько велика доля сочувствия? И что делают власти, чтобы, возможно, сократить эти вот акции? Может быть, как-то ужесточают наказания?
Ну, если в начале, когда они только начинали свою деятельность, все-таки было какое-то сочувствие, все-таки я слышала такие мнения в Германии, что да, климатический кризис действительно это очень серьезная проблема, и нужно привлекать внимание общественности и такими даже радикальными мерами, то сегодня во Франкфурте я видела и читала мнения людей, которые были довольно раздосадованы, если сказать, взбешены вообще всеми этими мерами, потому что они говорят о том, что ну вот мы целый год копили на этот отпуск, а сейчас вот нам из-за вас никуда не улететь. И почему должны страдать обычные жители Германии или других стран, которые просто должны добраться из точки А в точку Б, и, возможно, самолет — самое удобное средство передвижения? Mm-hmm. Почему должны страдать они, а не компании, концерны, правительство или что-то еще, и что это не очень справедливо? То есть если они даже, возможно, и разделяют цели и задачи этой организации активистов последнего поколения, то вот методы, которыми они пытаются добиться своих целей сейчас, по крайней мере, в немецком обществе, не находят такой большой поддержки. А что касается властей, то вот эту акцию во Франкфурте осудили большинство политиков Германии, это и политик земли Хессен, где произошло, собственно, происшествие. Это и министр внутренних дел Нэнси Фезер, это и министр транспорта Фолькер Виссинг. Они все сказали, что это очень безответственно, что это опасно, глупо и даже преступно. А не так давно, в середине июля, правительство даже ужесточило наказание за подобные акции. То есть сейчас за несанкционированное проникновение на взлетно-посадочную полосу активистам может грозить до 2 лет лишения свободы, но пока что этот законопроект не прошел через Бундестаг, поэтому за вот эту акцию сегодняшнюю во Франкфурте и вчерашнюю в Кёльне активистам будут грозить только штрафы. Вот. Но вообще, конечно, этот вопрос очень широко обсуждается здесь, в Германии, и практически все немецкие газеты, телепередачи и СМИ вышли, в общем, с такими заголовками про именно то, что происходит во Франкфурте.
Угу. Наталья, огромное спасибо за то, что рассказали о том, что происходило сегодня и накануне в Германии. Наталья Смоленцева, корреспондент Deutsche Welle в Берлине, была с нами на прямой видеосвязи. Спасибо, хорошего вечера.
Спасибо.
Спасибо.
На самом деле, вот такой транспортный коллапс возник по вине экоактивистов, и отделаются люди только штрафами. Это, конечно, очень гуманная система в Германии.
Ну, законодательство Германии действительно гуманное. Оно, ну, как сказать, ну, мы просто уже настолько привыкли к жесткому законодательству. Часто слышим о том, что за какие-то вещи, за которые, по идее, не должно быть жесткое наказание, люди получают невообразимые сроки, что нам кажется, что вот даже 2 года как-то, да, там 2 года за аэропорт, а может быть, нужно там больше. Но на самом деле, вот мне здесь интересно, вообще это очень сложная дилемма, потому что я очень хорошо понимаю эту логику, и для человека, который оказался в аэропорту, он с семьей летит в отпуск, и он никуда не улетел и, возможно, не улетит просто. Это, ну, это трагедия, да, с одной стороны. И, конечно, одобрять те меры, которыми эти люди борются за свои цели, я вообще не могу, и для меня это просто какая-то дикость. Но, с другой стороны, если представить себе на секунду, что они правы, что если действительно, вот если вот сейчас все это не остановить, то мы последнее поколение, которое живо, и следующее поколение уже не сможет исправить климатический кризис. Тогда возникает такой вопрос. Есть ли какие-то вообще акции, которые нельзя проводить для того, чтобы это остановить?
Ну, я тебе здесь вспомню слова нашего замечательного ученого Константина Рангса, который сказал, что механизм уже запущен, и, в принципе, вот эти все климатические изменения уже не остановить, то есть как бы мы ни старались. Поэтому от того, что несколько человек приклеили себя к взлетно-посадочной полосе во Франкфурте, ну, как бы...
Ну, от этого, конечно, ничего не изменится. Ну, вот они пытаются по-своему как-то привлечь внимание. Но, да, мы это, безусловно, не одобряем. Это абсолютно чрезмерно и просто неправильные поступки, которые должны всячески осуждаться.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Совет Комитет по конкуренции предложил решение, как, собственно, бороться с проблемой, когда местные продукты стоят в магазинах намного дороже импортных, потому что наценка на наши местные продукты гораздо выше, чем на импортные. Эту ситуацию мы уже тоже неоднократно обсуждали, и сами фермеры жаловались на то, что наценка на местную продукцию в магазинах на территории Латвии чрезвычайно высока, и даже, как сегодня нам сказал Совет по конкуренции, иногда превышает 100%. Представляешь, разница. Наценка на импортный продукт и наценка на местный продукт. На местный эта наценка может быть на 100% выше.
Это очень сложно все, честно говоря, как-то в голову себе вот всунуть, потому что, ну, вроде должно быть наоборот, потому что, ну, есть вот местное, и мы все время на словах говорим, что нужно максимально везде местные товары потреблять, продавать больше, преимущества им давать, флаги эти собираются, да, вот, да. Не знаю, как, с какого-то момента это же введут уже, да, и тем не менее мы видим, что при этом местные товары, они, получается, продаются с каким-то вот бонусом, да, для тех, кто их продает, то есть не это получается, что ты мало того, что ты платишь за то, что ты, ну, как вот патриотически покупаешь местный продукт, ты еще и доплачиваешь тому, кто его реализует. И это как-то неправильно.
Ну вот сегодня о том, что, собственно, Совет по конкуренции предлагает сделать для того, чтобы проблему решить, мы поговорили с руководителем отдела по предотвращению нечестной практики в торговле Совета по конкуренции Санитой Ульяне.
В начале года мы получили задание от Кабинета министров подготовить и подать Министерству экономики предложение к поправкам в нормативном регулировании, чтобы выровнять разницу в наценках. Мы это задание выполнили. Цель этих поправок – запретить закупщикам осуществлять дискриминирующую практику. Это означает, что закупщик, будь то розничный торговец или производитель в отношении своего сырья для поставщиков, должен будет руководствоваться едиными условиями при осуществлении равноценных сделок, чтобы ни одна из сторон не была исключена и дискриминирована.
И это на самом деле приведет к тому, что, например, латвийское молоко будет стоить столько же, сколько, скажем, литовское?
Нет, однозначно нет. Потому что важно помнить, что закупочная цена, которую розничный торговец платит за местную или импортную продукцию, может очень отличаться. Та наценка, которую применяет розничный торговец, если вступят в силу наши поправки, не должна значительно отличаться в зависимости от того, местный это продукт или импортный. В этом заключается наше предложение. Мы не идем к тому, чтобы применять полностью одинаковые наценки, потому что должна оставаться некая эластичность. Ведь розничный торговец лучше всех знает, какой продукт лучше покупают. Это свободный рынок. Мы выступаем за то, чтобы в условиях сотрудничества и в условиях торговли, в рамках которых и применяется наценка, не было значительных различий. Ранее мы констатировали, что на отдельную продукцию разница в наценке составляет аж 100%. 100-процентная разница в наценке на продукты схожей категории – это нечестно и несправедливо.
Какой, по-вашему, может быть максимальная разница в наценке?
Сейчас мы не можем конкретно сказать. Каждый случай нужно будет оценивать индивидуально. Предварительно, думаю, что до 20%, но не больше. Но это предварительно.
Но это так или иначе приведет к снижению цен на местную продукцию?
Однозначно нельзя сказать. Нужно учесть, что закупочные цены целого ряда местной продукции значительно выше, чем импортной. Мы бы очень хотели, чтобы местная продукция на рынке была доступна по более низким ценам, если бы к этим продуктам применялись такие же наценки, как на импортные товары в той же категории. Возьмем, к примеру, свежего цыпленка. Мы констатировали, что к импортному свежему цыпленку применяется наценка в размере около 20%, а к местному свежему цыпленку в размере 120%. В этом случае цель наших поправок заключается в том, чтобы к местному цыпленку применялась наценка в пределах 20-30%. Но мы не знаем закупочную цену. Если, например, закупочная цена импортного цыпленка составляла 3 евро, а местного 5 евро, то снижение наценки может снизить цену на цыпленка, но автоматически это не приведет к тому, что местный цыпленок станет дешевле импортного.
Нет, Вэлвенс, jautājums. Mums arī klausītāji bieži prasa. Еще один вопрос, который нам часто, кстати, задают слушатели. Есть предположение, что наценка на местную продукцию выше по причине того, что крупные торговые сети не являются латвийскими, и что та же самая литовская Максима предлагает литовскую продукцию по более низким ценам, чем латвийскую. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть это?
Так может быть. Дело в том, что сети розничной торговли, у которых есть связанные с ними предприятия в других странах Балтии, могут проводить общие закупки импортной продукции. Всем известный факт. Чем больше ты покупаешь, тем более выгодную закупочную цену ты можешь получить со стороны поставщика. Поэтому более низкая цена может образовываться за счет объема. Соответственно, конечному покупателю эта продукция тоже предлагается по более низкой цене, чем местная. К сожалению, проблема наших местных производителей заключается в том, что их сравнительно мало. Нередко розничные торговцы указывают на то, что закупочная цена у местных производителей сравнительно высока. Применяя, возможно, минимальную наценку, а не ту, что им хотелось бы, не могут обеспечить конечному покупателю конкурентоспособную конечную стоимость.
Līdz ar to arī viņi piecenojot varbūt minimālāku uzcenojumu, nekā viņi būtu vēlējušies, ja viņi nespēja nodrošināt gala patērētājām konkurētspējīgu gala cenu.
Санита Ульяна, руководитель отдела по предотвращению нечестной практики в торговле Совета по конкуренции, много интересного нам сегодня рассказала. Ну, в общем, что меня на самом деле поразило. Даже если наценка на местную продукцию будет ниже, чем она сейчас, не факт, что местная продукция подешевеет, потому что весь секрет кроется в закупочных ценах. К сожалению, из-за того, что у нас, в принципе, производителей продукции мало, их сравнительно не так много, как, скажем, в других странах, конкуренция это ниже, и вот закупочные цены часто выше на нашу продукцию, чем на импортную. Поэтому при таких закупочных ценах, даже если снизить наценку, все равно вряд ли наша местная продукция будет стоить дешевле, чем импортная.
Да, все это, конечно, очень интересно.
Но дешевле будет.
Она дешевле будет, да, понятно. Но в любом случае, когда вот я слышу такого рода истории, у меня всегда возникает такое ощущение, что говорят вот о Латвии как какой-то совершенно уникальной вот такой сущности, и ничего близкого нет. Но ведь рядом есть, например, другие балтийские страны, которые тоже небольшие рынки сравнительно. Они несопоставимы по размеру с той же Германией, например, с Испанией. Очевидно, что количество производителей там, видимо, соотносимое. Но, может быть, оно чуть больше.
Но мне кажется, в Литве может быть
возможно,
больше.
Возможно, в Литве больше. Но мы, тем не менее, слышим от тех, кто пытается урегулировать цены, что как раз проблема-то в том, что в других странах Балтии цены ниже. Это касается лекарств, это касается местных продуктов, всего остального. Значит, как говорил там один сатирик, надо в консерватории что-то подправить.
Ну, в общем, цены наверняка снизятся, да, потому что наценка не будет составлять на свежего цыпленка упомянутого 120%, да, как это сейчас. По сравнению с 20% наценки на свежего цыпленка импортного. То есть, соответственно, свежий цыпленок точно подешевеет. Но будет ли он стоить дешевле импортного, не факт.
Ну, будем ждать с нетерпением этого момента.
Ну, а на этом прощаемся с вами. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Том Шупейко и видеооператор Даниэль Йоффе. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности. We'll be right back.
this be my understanding? It's not your fault, I was being too demanding. I must admit, it's my pride that made me distant. All because I hoped that you'd be someone different. There's not much I know about you. Fear will always make you blind. But the answer is in clear view. It's amazing what you'll find face to face. Until I hit the bottom. But when I faced you in my blank confusion, I realized you weren't wrong. It was a mere illusion. It really didn't make sense just to leave this unresolved. It's not hard to go the distance when you finally get involved face to face. It's not hard to go the distance.